Всім привіт! Це подкаст «Крок вперед», де ми говоримо про життя в інших країнах, адаптацію, челенджі та наші емоції з Оленою Некрасовою та Ірою Кононовою. Поїхали!
Всім привіт! Привіт, Оль! Сьогодні поговоримо про країну, яка дала нам поп-групу ABBA, про країну, де був винайдений лінзи для телескопа, а також про країну, в якої вже закінчилось своє сміття, тому вони змушені купувати сміття в Норвегії. І в нас сьогодні новий формат також, ми записуємо це відео в форматі інтерв'ю. Оль, розкажи про нашого гостя.
Добро пожаловать, Артем! Артем, мой хороший друг, мой бывший коллега. Артем, расскажи немного о себе, откуда ты, чем ты занимаешься и что тебя заставило переехать в Швецию.
Ну что, всем привет, меня зовут Артем, мне 23. Я родом из Беларуси, на последние 6 лет я жил в Польше. Переехал я туда, чтобы пойти учиться в Варшавском университете. Я закончил бакалавриат по международным отношениям, но потом решил пойти и работать в маркетинге. И, собственно, в одной из фирм, где я работал, я познакомился с Олей. Решил я переехать в Швецию, так как это одна из самых развитых стран в Евросоюзе, а также, что для меня было очень важно, здесь самый большой процент англоговорящих людей. Поэтому я знал, что у меня никогда не будет проблем с пониманием языка, и чтобы со мной могли люди как-то общаться.
Да. Расскажи, будь ласка, взагалі, який в тебе був стан перед переїздом? Наскільки ти себе класно почував? Хвилювався, не хвилювався? Як воно було?
Ну що ж, Швеция не была моим первым выбором. Я всегда хотел переехать в Лондон, мечтал просто жить в англоязычной стране. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас довольно-таки сложно переехать в Великобританию после Брексита и найти просто работу, где работодатель тебе оплатит твою визу, я решил то, что нужно немного перепрофилироваться, поэтому Швеция не была моим первым выбором, и я довольно-таки скептически относился к жизни здесь. Я думал, то, что это для меня будет какой-то остановкой на 5 лет, а далее я буду следовать за своей мечтой и попробую все-таки переехать в Лондон. Но все довольно-таки сильно поменялось после того, как я уже сюда переехал и начал здесь жить. Я просто понял то, что это идеальная страна для меня. Просто в плане людей, в плане природы, в плане всего.
Кайф. І я так розумію, ти переїжджав з роботою, з компанією, тобто тобі компанія допомагала переїхати. Я так знаю, що там була казусна історія. Розкажи, що сталося?
Да, в общем-то, я со своей второй половинкой, мы должны были переехать вместе. Мы нашли себе работу в Копенгагене. Я нашел свою фирму довольно-таки рано, потому что мы планировали переехать в августе. А я подписал договор с ними уже, по-моему, в конце мая. То есть в июне у меня уже было все готово. У меня был подписанный договор с ними, мы уже начали искать квартиру, мы подписали договор на квартиру и заплатили даже депозит. И под конец июня у нас уже был полностью пакет всего, что нам нужно для переезда. То есть это было достаточно легко, как я тогда подумал, и не напряжно. Но что-то должно было пойти не так, собственно. Ну, и за месяц до того, как мы должны были переехать, мне позвонил мой работодатель, с которым я подписал контракт. Это было маркетинговое агентство в Копенгагене. Они сказали, что они потеряли двух клиентов и поэтому не могут взять меня на работу. Ну и, собственно, из-за этого весь переезд стал довольно-таки тревожным, потому что, к сожалению, супербольших денежных запасов у меня на тот момент не было. У меня было достаточно, наверное, денег, чтобы прожить, ну, может, месяц, может, два в Швеции. И я к тому сказал то, что я ухожу со своей тогдашней работы в Польше. Mm-hmm. Поэтому, да, ситуация была не самая хорошая. Но в итоге после переезда уже, после того, как я переехал, начал жить здесь, в Швеции, мне удалось найти работу в Копенгагене, и я работаю сейчас в Scandinavian Airlines, mm-hmm. или просто SAS, и я занимаюсь маркетингом у них также.
Кайф, клас. Я дуже рада, що все склалося, насправді, тому що багато людей переживає при переїзді, а коли ти переїжджаєш, взагалі незрозуміло в що, незрозуміло, чи в тебе буде там робота, зарплата. Я можу уявити, скільки це було стресу, і як ти по ночам, мені здається, так прокидався, дивився в сталі, думав, що буде далі взагалі.
Да уж, ну знаете, ничего в жизни просто так не дается, и хорошо, что все обернулось лучшим образом.
Да,
а вообще расскажи, как ты справляешься с культурным шоком? Была ли какая-то разница между отношениями поляков к белорусам? Или вообще вот было ли что-то, что тебе совсем не понравилось, или наоборот, очень сильно понравилось в шведах?
Да, собственно, есть очень много отличий между поляками и шведами. Первое, что замечаешь, это то, что все люди на улице тебе улыбаются. То есть в Польше, когда ты идешь, все угрюмые, все в каких-то своих проблемах, никто тебе никогда не улыбнется, никто не скажет «здравствуйте». Поэтому как бы вот самое то, что мне кинулось в глаза, это было, какие все улыбчивые, отзывчивые, просто позитивные и оптимистично смотрят на жизнь. В плане отношения к мигрантам, я думаю, то, что отношение здесь очень хорошее, особенно к тем людям, которые переехали сюда по работе, то есть к экспатам, так как они видят то, что ты привозишь свои мозги к ним, и также ты платишь в их стране налоги. То есть это идет им только на пользу. Поэтому я никогда не замечал такой ситуации, в которой бы ко мне плохо относились из-за того, что я не вырос и родился в этой стране. С другой стороны, в Польше, например, за последние 6 лет жизни, хоть я и говорю на польском очень хорошо, у меня довольно-таки хороший уровень польского языка, и, наверное, поляки бы не смогли бы даже сказать, что я не поляк. Как, если кто-то узнавал, то, что я из Беларуси, если это было более такое общество, так скажем, необразованных людей, то я мог заметить какой-то национализм в свою сторону.
Да.
Да, насправді це дійсно так. Мені здається, в Польщі іноді можна помітити, що в цілому вони там дуже сильно хочуть, щоб ви говорили польською мовою і так далі. А в Швеції взагалі як відносяться до шведської мови, і чи люди говорять англійською вільно? І чи ти відчував, що шведи якось тебе штовхають там? Ну, ти вже шведську почав вчити, чи ще ні? І чи буває таке якесь відношення з приводу мови дивне, чи не буває?
Нет, никогда не было такой ситуации, чтобы шведы как-то негативно относились к тому, то, что ты говоришь только по-английски и не знаешь, например, даже ни капли шведского. Я думаю, то, что даже в большинстве своем они не ожидают того, то, что переезжая сюда работать, ты начнешь учить язык, потому что скандинавские языки, они довольно специфические, и они не совсем похожи на то, что мы учили, даже, допустим, русский, украинский, белорусский, либо даже английский. Поэтому даже если они слышат то, что ты начал учить язык, если ты даже пробуешь с ними говорить на их родном языке, для них это очень большая радость. Mm-hmm. То, что человек приезжает из-за границы и учит твой язык, и учит твою культуру, хотя они не обязательно должны были это делать, чтобы спокойно ассимилироваться в обществе.
Клас. Да. І ти ще згадав, що ти працюєш в Копенгагені, але живеш в Швеції. Розкажи, як ти пересуваєшся між країнами, по суті, навіть не містами? Яка там транспортна система? Чи водиш ти машину? Чи ти користуєшся потягами?
Да, транспорт здесь идеальный, и это говорит человек, который 6 лет прожил в Варшаве, где, наверное, один из самых лучших публичных транспортов в Европе. Я бы сказал то, что живя в центре Мальмо и работая каждый день из офиса в Копенгагене, я вообще не чувствую надобности, чтобы иметь машину, потому что быстрее всего доезжаешь на поезде, который ходит между Мальмо и Копенгагеном. И если кто-то живет в том же самом городе, например, если ты живешь в Мальме и работаешь в Мальме, либо ты живешь в Копенгагене и работаешь в Копенгагене, они, скорее всего, перемещаются на велосипедах. Особенно в Копенгагене очень-очень много велосипедов, наверное, наравне с Нидерландами. Это самый главный вид транспорта.
Класс.
Круто. Я как подумала, что на велосипеде ездить в Лондоне, у меня, если честно, шок. Я вообще не знаю, возможно это или нет, потому что мне кажется, что здесь, типа, чтобы мне на работу наехать, наверное, придется потратить 2 часа и просыпаться в 5, чтобы выехать в 6 на работу. Нереально.
Зато яке в тебе будуть ноги і попа, це ж просто персик.
Да, мені, пожалуй, тренажерного зала
хватить. Да. А по ціні, наскільки дорогий взагалі там транспорт? І, ну, приблизно ти розумієш, в відсотках, скільки там із всіх витрат ти витрачаєш на транспорт? Тому що я там вчора підводила бюджет і побачила, що в мене транспорт виявляється приблизно стільки ж, скільки там їжа. Як в тебе?
Ну, у меня довольно-таки большая сумма уходит на транспорт из-за того, что я езжу между двумя странами и билет на месяц довольно-таки дорогой, я плачу за него 170 евро, но в Дании есть такая система, когда ты доезжаешь больше 10 километров в одну сторону на работу, они тебе возвращают определенную сумму. И я подсчитал то, что это примерно 26% от моего месячного билета. Ну и как бы в силу того, то, что в Дании зарплата намного выше, а жилье и проживание вообще в принципе в Швеции намного дешевле, я думаю, что я как раз-таки на этом много экономлю денег.
А ты вообще на чем ездишь? Потому что я часто вижу у тебя в сторис, что ты как каждое утро как будто полетаешь туда на самолете. Я так думаю, ничего себе!
Нет, ну потому что как бы между Мальмо и Копенгагеном, собственно, между Швецией и Данией, есть большой мост, который, по-моему, сам мост длиной в 8 метров, и потом этот мост переходит через искусственно насыпанный остров в туннель. И как бы приезжая в Копенгаген, проезжаешь туда через туннель. И да, езжу я на поезде, а на самолете я летаю тоже довольно-таки часто, потому что головной офис Scandinavian Airlines находится в Стокгольме, и я часто летаю туда по работе.
Прикольно. Это, наверное, мечта каждого.
Да, я то же самое, на самом деле, говорил, когда у меня был весь рекрутационный процесс, и это на самом деле круто. Ну, конечно, хотелось бы тоже полетать куда-то в другие места, кроме Стокгольма.
Да, а вообще тебе вот не стрессово каждый раз летать, потому что я, например, знаю, вот если я просто живу в Англии, и чтобы отсюда мне куда-то вылететь, например, даже в ту же Ирландию, у меня постоянно занимает по 2 часа, 3 часа, типа, во-первых, туда доехать, в аэропорт, а потом еще с аэропорта, пока пройдешь 1000 паспортных контролей, или вот вообще с Швеции в Данию там нет такой, нет таких вещей, то есть ты просто сел на самолет, улетел, как вот на поезде.
Да, как бы вот я сам недавно был в Лондоне и довольно-таки много возни с паспортным контролем, но здесь как бы намного проще с этим, так как ты все-таки летаешь в Евросоюзе, а тем более ты летаешь внутри Скандинавии, Скандинавия между собой, они, наверное, более открыты, даже если лететь куда-то в другую страну Евросоюза, поэтому у меня были даже такие ситуации, когда я приезжал в аэропорт в 7:45, хотя у меня отлет был в 8. То есть, как бы, из-за того, что я работаю на SAS, я могу пройти через Fast Track у них, и потом просто сразу же пойти на гейт, и мне не нужно не показывать свои документы, как обычно, например, я знаю, летаю Визаэром или там EasyJet'ом, нужно показать свой документ, а там просто сканируешь свой boarding pass и заходишь.
Да, я хотіла сказати про те, що ти сказала, що це мрія, прям, не знаю, я останні тижні працювала в іншому місті, і в мене там подорож займала десь 1.5 години, і я розумію, що з одного боку, ну, прикольно, а з іншого боку, взагалі не прикольно, тому що це 3 години, ну, твого життя, які ти в потязі, ну, там, я зараз займаюся підкастом, коли в потязі їду, але з іншого боку, це так втомлює, особливо, якщо тобі там, треба затриматись на роботі, і ти їдеш потім, ну, якби ти їдеш потім назад, і ти дуже втомлений, і в тебе немає ніяких сил, тому мені здається, що це так, 50 на 50 мрія, ну, є плюси і мінуси, правда?
Да, я согласен, потому что, ну, как бы я тоже из-за того, что работаю в одном городе, а живу в другом городе, у меня каждый день занимает 40-50 минут, чтобы доехать только в одну сторону, то есть это плюс-минус 2 часа туда-обратно, как бы, и это не идеально, но в то же время я понял то, что я могу это время предназначить на какие-то вещи, которыми у меня никогда нету времени, чтобы заняться дома. То есть дома я, например, могу уделить час своего времени, чтобы посидеть, посмотреть ТикТок, и даже не замечу этого часа, но не могу уделить час времени, чтобы, не знаю, почитать книгу или просто что-то интересное посмотреть, обучающий какой-то материал, а не просто, я не знаю, зайти на Netflix или на Disney Plus, чтобы что-то посмотреть. Поэтому, если я куда-то еду в транспорте, я стараюсь как-то продуктивно проводить свое время, и в том числе, когда я куда-то летаю, то я тоже стараюсь либо что-то читать, либо слушать подкасты, или какими-то продуктивными вещами заниматься.
Да, на самом деле в этом очень классно, потому что я вот вспоминаю, когда на самолете, во-первых, у тебя нет связи, и тебя реально никто не беспокоит, и ты понимаешь, что у тебя... Ты не можешь зайти там в Инстаграм, ты не можешь зайти в ТикТок, ты не будешь ни с кем переписываться, ты не будешь просто тратить свое время, скажем так, зря. И действительно, да, правда, я все равно, когда езжу на метро, я этим занимаюсь, вот, но, да, it's food for thought, я бы сказала.
Хотіла ще тебе запитати взагалі про шведів, як вони тобі, ти знайомий, в тебе є якісь друзі-шведи, і взагалі як відрізняється їх рутина, чи як вони проводять свої вихідні, чим вони займаються по вечорам, розкажи про шведів.
Да, как бы, ну, друзей-друзей я еще, к сожалению, не нашел. В основном мои, скажем, друзья, да. В основном мои друзья — это мои коллеги по работе. И, ну, как бы я рассказать могу, в принципе, чем занимаются шведы и датчане, потому что мы, естественно, всегда, когда приходим на работу, мы общаемся про то, кто что вообще делал, например, на выходных. Mm-hmm. Я бы сказал то, что сильно не отличается их такая рутина, так скажем. Uh-huh. Они делают примерно то же, что и мы, то есть ходят по разным ресторанам, кафе, у кого есть собака, они выгуливают собак своих, могут выехать куда-то за город, съездить, навестить родителей. Особенно датчане, потому что Дания довольно-таки маленькая. В Швеции, то, наверное, чтобы куда-то выехать, навестить родителей, то это довольно-таки долгое время занимает. Uh-huh. Поэтому, да, особо не вижу никаких разниц. Наверное, только заметил бы то, что больше людей бегает и занимается спортом.
Круто. А скажи, вообще есть какое-то давление от людей себе организовывать что-то на выходные? Потому что вот мы буквально, наверное, в предыдущих эпизодах записывали, что вот в Лондоне здесь, вот по крайней мере у моих коллег, как бы это единственные британцы, которых я знаю, у них постоянно вот расписаны все выходные на несколько недель вперед, и для меня, на меня это так давит, будто я как будто бы недостаточно активная в этой жизни, знаете, как будто бы я, ну, если я куда-то не пошла в ресторан, то я уже не настолько интересный человек. Вот есть такое вообще в Швеции?
Я думаю, нет, потому что все довольно-таки тоже спонтаничны, даже в плане рабочих моментов, то есть нет такого, что у тебя кто-то планирует что-то на кучу месяцев вперед, ты, скорее всего, узнаешь что-то, не знаю, 2 недели вперед максимум, mm-hmm. то есть все довольно-таки плавные в этом плане, то есть довольно-таки просто как-то подделать mm-hmm. свои планы под их планы.
Да, я хотіла сказати про планування. Мені тітка сказала, що, ну, мене сім'я частково теж живе тут, зі мною в сусідньому місті. Вона сказала, що мою двоюрідну сестру запросили на день народження на травень вже. Тобто ось настільки далеко вони планують. І інший аспект про спорт. Мені здається, що це в цілому такий тренд, який я помічаю, чим більш західно ти рухаєшся, тим більше люди займаються спортом. І в мене був шок, наскільки в цілому люди активні. Я коли переїхала, почала спілкуватися з колегами, я переїхала на початку літа, і всі якраз обговорювали, як вони будуть проводити свою відпустку. І я розумію, що мені люди кажуть, ой, а я піду там лазити по горах місяць, а я поїду на велопробіг по Європі. Тобто в людей дуже активний відпочинок і такий же активний стиль життя. Тобто, наприклад, в Нідерланди достатньо плоскі, тобто тут немає гір, а люди, які хочуть їхати чи бігти марафон, вони хочуть тренуватися на якихось підйомах. І вони бігають так по мосту, тому що місце найбільш підвищене, скажімо так, місце. І вони просто так туди-сюди бігають по мосту для того, щоб тренуватися. І для мене шок, наскільки в цілому люди, незважаючи на їх вік, неважливо що, вони всі дуже активні. Ти ж саме, да, помічаєш в Швеції, так?
Да, как раз таки даже, по-моему, на прошлой неделе у нас была отвратительная погода, то есть ночью выпал снег, а потом с утра начал лить дождь, то есть была слякоть, было супер холодно, было, наверное, не знаю, может, -1. И я видел несколько людей, которые с утра, в 7 утра, как, наверное, вот у них такая рутина, и они бегают. И то есть некоторые даже в шортах. И я просто такой... Для меня это был супер шок. Я бы не... Ну, я хоть и занимаюсь спортом и тоже люблю бегать, и когда-то даже занимался легкой атлетикой, но я бы не пошел на такие жертвы для того, чтобы пойти побегать.
Да, я помню, как в Лондоне буквально, наверное, в декабре, когда у нас выпал снег, первый раз и последний, походу, за всю зиму, чувак тупо в шортах и футболке бежал по центральному Лондону вот так, просто по дороге. Я просто офигела. Во-первых, я бы никогда не выбежала в такую погоду одета так, а во-вторых, типа, ну, блин, это было очень поздно, и я вообще не понимаю, как так можно, честно. Я, конечно, очень dedicated к спорту, типа, но не настолько.
Да. Ну, и мне кажется, что в целом люди якось на выходных, вони більше люблять не посидіти дома на дивані, там подивитися Netflix, а дійсно кудись поїхати, щось цікаве поробити, і вони так само привчають своїх дітей. Тобто, я не знаю, як ти там в Копенгагені бачиш це, але я бачу тут, що може їхати так сім'я, і всі там в 5 на велосипедах. Просто велосипеди різної величини, але там їде тато, мама і такі маленькі 3 шпиндика на 3 велосипедах. І це так мило. Да?
Да, согласен, я тоже это видел, но здесь я бы сказал то, что наиболее, наверное, популярным такой разновидностью велосипеда, когда хочется несколько людей забрать, это когда у тебя есть тележка.
А, да.
Она может быть спереди, она может быть сзади, то есть, например, часто детей в школу возят вот в этих тележках, у них вот велосипед, в котором иногда бывает один человек может поместиться, mm-hmm. 2, 3, я даже видел один велосипед, где 6 детей сидело вместе, то есть, я не знаю, там, может быть, одна мама забирает еще детей, соседей или еще что-то и везет их просто в школу. Это довольно-таки смешно выглядит.
Да, да. Я думаю, что нашим постсоветским странам очень нужно сильно поучиться этому, потому что я вот даже когда была недавно в Украине, я заметила просто, как мои родители ведут себя. То есть, знаете, вот даже просто в будние дни закончилась работа, телевизор включается, и ты лежишь, смотришь, типа, там, фильмы просто подряд. Первый, второй, третий. А потом выходные начались. Это значит, вот для нас, как я не знаю, как для всех украинцев ли так или нет, но вот в моей семье особенно так вот проявляется то, что если выходные, то ты должен лежать, типа, ты ничего не делаешь, ты максимум там, типа, убрался по дому, по магазинам сходил, типа, перезарядился и снова начинаешь работать на следующей mm-hmm. неделе.
Да, вот. Ну, мені здається, що це ще, ну, там, якщо ми говоримо про, мені здається, якийсь активний спорт, я все-таки погоду приписую як такий екскюз, тому що коли все-таки мінус 17, бігати трошки прохолодно. Ось. Тому, да, але мені теж здається, що чим більш активний стиль життя, тим в цілому краще проходять будні робочі дні. Ось, і про корпоративний стиль теж хотіла запитати. Взагалі, ну, ти працював вже з поляками, ти працюєш зараз з датчанами, да?
З датчанами, з шведами, да.
Ось, розкажи взагалі, чи ти відчуваєш якусь різницю в корпоративному світі, і чи тобі комфортно, які вони, як вони розуміють там твої внутрішні особисті переживання, чи дослухаються до тебе, і як вона, ця робота?
Да, ну я вообще, в принципе, сказал то, что корпоративная культура здесь на очень хорошем уровне в плане того, то, что нету больших переработок. То есть я не знаю людей, которые вкалывают просто с утра до вечера и вообще не знаю никакой личной жизни, потому что они, допустим, слишком сконцентрированы на карьере или просто у них есть какие-то ожидания от самого себя, ожидания от своего босса. И почти каждый день, то есть наш босс пишет нам, допустим, в 5, если это обычный день, то он пишет в 5 то, что все должны вылогиниться сейчас, то, что никто больше не работает, а в пятницу, ну, это, скорее всего, в 3 или в 4 часа вечера, то, что все, давайте все идем отмечать выходные.
Mm-hmm.
Поэтому в этом плане, как бы, здесь довольно-таки хорошая атмосфера.
Да. А как вот вообще с отношением к mental health и так далее? Есть ли у вас какие-то прикольные программы? Потому что, я думаю, ты знаешь, наша компания, ну, моей сейчас, нашей общей бывшей компании, они очень сильно ставили акцент на mental health, хотя на самом деле они как бы не фолловили свои же правила.
Да, я не знаю, как точно в моей компании, потому что я не узнавал, но я знаю, например, то, что довольно-таки в многих датских компаниях, я думаю, также и в шведских, потому что здесь довольно-таки все это похоже, и можно брать себе mental health day, то есть раз в месяц у тебя есть спокойно такой день, когда ты чувствуешь, что вот, ну, тебе нужно просто отдохнуть от всего, у тебя, я не знаю, была сложная неделя, или у тебя что-то просто в своей личной жизни творится, что тебе просто нужно один день взять, не как больничный, не то, что тебе плохо, тебе нужно, я не знаю, пойти к психологу, а просто вот чтобы от всего изолироваться или, я не знаю, просто посвятить это на какие-то вещи, которые тебе нравятся, но у тебя нету, например, времени из-за работы. То есть, как бы, в этом плане, мне кажется, то, что это хороший выход из ситуации.
Лояльно очень.
Угу. А с приводу лікарняних, мені цікаво взагалі був, чи був в тебе досвід якийсь з лікарями, з медичною системою, чи ти хворів, і як це відбувається на роботі в Нідерландах, наприклад, в нашій компанії. Мені взагалі не потрібна ніяка там справочка, як прийнято там в Україні, наприклад, від лікаря для того, щоб мене відпустили з роботи. Я просто повинна написати менеджеру, позвонити на гарячу лінію, сказати, я захворіла, і все. І на цьому все, ніяких доказів не потрібно. Да, можливо, якщо там 2 тижні підряд буду хворіти, вони там, можливо, там щось запитають, але в цілому не потрібно нікому доводити, що ти дійсно-дійсно хворий, як це в Данії, Швеції, так. Да.
Да, это выглядит точно так же. То есть тебе верят, если ты говоришь, что тебе плохо, или, я не знаю, у тебя температура, и тебе нужно просто выйти с работы, как бы никто тебя не будет просить, чтобы вот только принеси мне справку, у тебя должен быть какое-то доказательство того, что ты болел. То есть, например, когда я должен был посидеть дома 2 дня и не работать, я потом спросил своего менеджера, или мне стоит это где-то в системе указать, потому что у нас там есть такая своя платформа. И я спросил, то есть, нужно ли мне там указывать и как мне это вообще указывать. Он сказал, что, ой, ну это всего лишь там 2-3 дня, давай не будем вообще из этого делать какой-то проблемы. Так что поэтому мне не нужно было даже никуда эту справку, допустим, или не нужно было никак доказывать то, что я не сидел просто так эти 2 дня дома.
Я помню, что я когда с Польши еще работала, вот на ирландский рынок, у меня тоже как-то не было проблем. То есть я могла просто сказать, блин, я себя не очень сейчас хорошо чувствую. Я как бы в системе у нас никак не указывала, потому что у нас просто системы тогда не было. И было очень тяжело, типа, отследить, вот когда я работаю на ирландский рынок, что, типа, вот я в Польше, типа, отдыхаю. А сейчас вот на самом деле я даже не знаю, очень интересный вопрос вот такой задала. Меня уж, как это называется, типа, врасплох застала. Потому что сейчас в Англии, когда я работаю, у нас есть такая штука, называется timesheets, вот, и ты должен постоянно их заполнять, то есть ты пишешь, типа, ту работу, которую ты делал, например, работал над этим клиентом, указываешь количество часов, вот, а мне даже, кстати, теперь стало интересно, типа, если там, типа, sick day, и, типа, должен ли ты что-то указывать, но я думаю, что с этим проблем тоже не должно быть здесь.
Да, ми теж так само записуємо години, і в нас це працює так, що в нас є клієнтські коди, і є коди, які відносяться до там відпустки, чи сікліва, чи чогось іншого, і ти просто на цей код записуєш час. Я думаю, що, можливо, у вас схоже працює. Ось, і ще я хотіла питання Артему задати з приводу взагалі лікарів, чи ти хворів, чи в тебе є страховка, хто оплачує цю страховку, як це працює?
Да, как бы здесь в Скандинавии, я думаю, везде бесплатное здравоохранение, если ты работаешь. То есть я не говорю, конечно же, о гражданах, потому что, наверное, граждане получают медицинскую страховку, даже если они не работают. Но если ты экспат, и ты приехал сюда, у тебя есть официальное трудоустройство, ты спокойно можешь обратиться к официальному, так скажем, врачу, государственному врачу. И как бы здесь государственный сектор, я думаю, это больше 90% вообще медицинского сектора, так как довольно-таки большие налоги идут в здравоохранение, и людям не зачем вообще обращаться в какие-то приватные клиники. В моем случае это было так, что после того, как я устроился на работу, мне нужно было сначала получить идентификационный номер в налоговой. Я его ждал, наверное, где-то неделю. После того, как он мне пришел, я сконтактировался с Министерством здравоохранения, то есть, ну, там, с каким-то филиалом, допустим. И мне нужно было заказать там специальную карточку, она называется здесь Yellow Card в Дании, и тогда как бы они смотрят по твоему идентификационному номеру, то, что ты работаешь там и там, зарабатываешь только-то столько-то, налоги платишь в Дании, поэтому все, ты можешь получить эту Yellow Card. И с этой Yellow Card потом можно идти к врачу. Если ты, допустим, живешь в самой Дании, то тогда тебя приписывают к одному врачу по адресу. И тогда ты просто знаешь, например, если ты заболел, то что ты звонишь просто конкретно своему врачу. Ты даже не звонишь на ресепшн, только напрямую со своим врачом. С 8 до 9 утра у них всегда работают эти телефоны, чтобы позвонить и сообщить о своей болезни. Но так как я живу в Швеции, а работаю в Дании, у меня, так скажем, специальная Yellow Card, и я могу обращаться к любому врачу, к которому только захочу. Mm-hmm. То есть я не привязываюсь к врачу, мне только нужно позвонить на ресепшн в определенной клинике и спросить, или есть какие-то свободные минутки, часы, время у врача, чтобы к нему обратиться.
І таке фоллоуап питання, а в Швеції ти можеш взагалі звертатися до лікарів? Наприклад, якщо ти вдома, тобі стало погано, і тобі треба викликати швидку чи що завгодно, але в тебе Yellow Card датська.
Да, так как я плачу налоги в Дании, то, естественно, как бы в первую очередь мне нужно обращаться к врачу там, но я себе сделал специальную Blue Card, то есть это общая европейская карточка, когда ты можешь обратиться в государственную клинику где угодно в Евросоюзе, и потом просто за твое лечение заплатит страна, в которой ты платишь налоги. То есть у меня вот есть эта специальная EU Blue Card, и если мне нужно, например, обратиться к врачу здесь, то я просто иду именно с этой карточкой, и они знают потом, кому выслать счет за мое лечение.
И ты за это отдельно платишь, или это все компания тебе покрывает?
Все покрывает компания. Я думаю, все врачи такого первого контакта, они все покрываются компанией. Единственное, что я знаю, что нужно платить, это какие за стоматолога, если у тебя какие-то не, как это сказать,
брекеты по типу, такие речи, да?
Да, то есть если это не что-то, в чем ты прям нуждаешься, а просто это то, что ты хочешь сделать, то тогда тебе нужно заплатить. Например, какие-то вещи, которые тебе просто нужно сделать, то есть, например, я не знаю, залатать пломбу или еще что-то, то это все бесплатно.
Ну, це схоже на український приватний сектор страхування теж. Тобто, коли в нас звертаєшся до стоматолога, якщо в тебе там, не знаю, флюс роздутий ось так, то тобі за це не візьмуть гроші. Але якщо ти хочеш брекети поставити чи там відбілити зуби, то, звичайно, ти за це платиш сам. Тому що це те ж саме, як, не знаю, ти хочеш змінити форму носа і просиш заплатити державу за це.
Ну, в Лондоні, взагалі, в Англії немного по-другому, кстати, на самом деле, тому що здесь государственная страховка, вот чисто в моем опыте, то, как это происходило, получается, компания, когда оплачивала мою визу, вообще у меня типа резиденс карт здесь, они тоже должны были оплатить за 3 года страховки государственной. Не помню, как она называется, в общем. Но здесь, получается, бесплатное здравоохранение, то есть я могу пойти к врачу просто так, типа записаться на прием, и меня примут, не прося деньги. Понятное дело, что за лекарства ты будешь платить. Вот. Еще у меня компания дает такую штуку, как типа dental insurance. К сожалению, она не все покрывает, но там типа есть такая прикольная штука, что есть лимит на каждую процедуру. То есть, например, если мне нужно пломбу поставить, там типа у меня государство оплатит, там, ну, например, 300 фунтов, да. Если я выхожу сверх лимит, то у меня будет просто скидка, чтобы я сама оплатила это все. Вот.
Да, в Нідерландах абсолютно все інакше, але мені здається, що нідерландська система охорони здоров'я – це просто окремий випуск, тому я навіть не буду починати. Але тут страховка платна, і кожен місяць потрібно платити мінімум 125, мені здається, євро. І да, мені компанія дає знижку цілих 15%, да, що не сильно допомагає, але, ну, знову ж таки, ще за рахунок того, що зараз війна, то українцям ніби цю всю систему спростили, але для звичайних нідерландців так, вони повинні всі платити, незважаючи на те, якщо ти працюєш, ти платиш. Якби в тебе є цей ліміт, і навіть в мене, я живу з дівчинкою з Польщі, незважаючи на те, що вона якби громадянин Євросоюзу, вона все рівно повинна платити цю страховку, ну, додатково. Ось.
І це у тебе вичитується зарплата, або, типу,
ні, ти окремо, ні, да, ти окремо заводиш контракт з компанією.
Усложняє життя.
Да, і, ну, це реально складно, і я хочу якось сходити все-таки тут до лікаря і розказати потім нашим слухачам, як воно працює в Нідерландах. Ось, і такий плавний перехід в податки. Дуже цікава тема, тому що Швеція – це дуже розвинена країна, і ми всі знаємо, що чим більш розвинена країна, чим швидше за все кореляція така, що розвиненість країни і податки, вони, ну, так однаково більше зростають. Так. Тому розкажи взагалі, чи багато ти платиш податків? Тому що мені вчора прийшов рахунок за сміття на 400 євро, і я сиділа тут плакала.
Ну что ж, налоги. Я бы сказал, то, что, наверное, вот существует такой стереотип, то, что Швеция, у всех бесплатное здравоохранение, поэтому налоги там типа платят вообще нереально, да, то, что все плачут, то, что большие налоги. Это оказалось неправдой, по крайней мере, зарабатывая среднюю зарплату, ты не платишь довольно-таки большие налоги, я бы сказал. Я бы сказал, что они на сравнимом уровне с Польшей, особенно с теперешней системой польского налогообложения. И, например, у меня, как я смотрел, у меня чуть-чуть зарплата не дотягивает до среднестатистической по Дании. И в Дании я плачу, чтобы не соврать, около 35, может, чуть больше, 39%. От 35 до 39% я плачу налог. Плюс, например, у меня есть какие-то deductibles. И тут как раз-таки, то есть можно что-то взять себе на зарплату до вычета налогов. То есть, например, я смог через свою фирму взять себе новый телефон, и я за него плачу как бы каждый месяц, как будто бы я его взял в рассрочку. Но у меня высчитывают за этот телефон из зарплаты моей брутто. И поэтому потом, когда они должны уже высчитать налог, они высчитывают из моей зарплаты, которая минус оплата за телефон. И поэтому я плачу меньше налогов в этом плане.
Мне кажется, все люди, которые так или иначе там имеют какой-то связок с бизнесом, они разумеют, розумію, що дуже часто не зовсім правильно, можливо, роблять, але купують на компанію там машину чи телефон чи ще щось, тому що тоді ти не платиш податок на прибуток, по суті, ти купуєш це на рахунок компанії. Мені здається, що це приблизно така штука, яку робить твоя компанія теж. Ось, а з приводу взагалі відсотка 39, ти кажеш, що це мало. Скільки ти платив податки, скільки відсотків ти платив в Польщі?
Да, ну, в общем-то, да, здесь как бы налог от 35 до 39%, по крайней мере, на мою зарплату. В Польше у меня была совсем другая ситуация, потому что в Польше есть такой приятный бонус, так скажем, для людей, которые младше 26 лет, они не платят подоходный налог. А подоходный налог, это, мне кажется, наверное, большая часть общего налога. Mm-hmm. И в Польше мой налог выходил около, 21%. Наверное, не более 20%. Да, да, потому что я должен был платить только за складки, они по-польски называются, и по-русски это, наверное, означает какие-то сборы. То есть сборы за медицинское страхование, сборы на пенсионный фонд, поэтому был намного меньше налог в Польше.
Да, я для українських слухачів, в Україні просто система податкова, вона стабільна. Тобто, незважаючи на те, скільки ти заробляєш, ти платиш однаковий податок. Коли ми говоримо про країни там Європи, в них прогресивна податкова ставка. Тобто, чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. І в Нідерландах найвищий податок, який ти платиш, це 52%. Тобто, ти віддаєш більше половини своєї зарплати. І, наприклад, в мене зараз виходить, що я плачу 18%, якщо в податках, але це з звичайної зарплати. А все, що мені буде як бонус заходити на карту, от з бонуса я заплачу 52%. Незважаючи на те, скільки я заробляю, тому що це якийсь там інший вид податків. Тому мені здається, для там українського слухача, коли вони, ну, ми платимо 21% стабільно, а потім ти чуєш 52% чи навіть 38%, це звучить дуже багато. Але, ну, воно того варте.
Ті мотивація переїжджати в Нідерланди.
Да, как бы здесь система довольно-таки похожа. В Дании и в Швеции, я думаю, она практически одинаковая. И здесь тоже, в зависимости от твоей зарплаты, если твоя зарплата растет вместе с ней, и растет твой прогрессивный налог. И, то есть, например, люди, которые зарабатывают больше 10 тысяч евро, то есть, скажем, даже, наверное, 15 тысяч евро, но то у них налог уходит выше 50%. И я считаю, что это справедливо поскольку люди, которые зарабатывают больше 15 тысяч евро, они получают намного больше на руки, чем ты, зарабатывая гораздо меньше, платя меньше налогов.
Да, в мене була ситуація в офісі, ми нещодавно говорили, що в мене є старший аудитор і якби молодший аудитор. І ми порівняли, що чиста зарплата в них відрізняється там на 200-300 євро, хоча грязна зарплата відрізняється на декілька тисяч, тобто все йде просто в податки, і це абсолютно нормально, тобто дуже неприємно на виході, але в податковому сенсі, чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш, і в мене теж був перерахунок заробітної плати нещодавно, перерахували, скільки я плачу податків, і я побачила, що в мене грязна зарплата виросла набагато менше, ніж виросла чисто, тому що мене перерахували, що я повинна платити менше податків. Але в Нідерландах також є такі додаткові знижки, які базуються там не тільки на тому, скільки ти заробляєш, а ще там скільки тобі років і так далі. Ці всі знижки сумуються, і в мене виходить податок 18%, що дуже мало для Нідерландів.
Да, в Англии у нас, конечно, совершенно по-другому. Типа нет никаких, скажем так, скидок для того, чтобы, ну, если тебе там до 25 или 26 лет, вот, ты платишь стабильно в зависимости от того, сколько ты получаешь. То есть я сейчас, мне кажется, плачу 25%. Вот, и понятно уже с этих налогов, они там распределяют в пенсию и так далее. Вот, и еще мне кажется, что вот что хорошего в этой системе, это то, что если ты больше зарабатываешь, если ты наконец-то перейдешь этот же порог, тебе будет совершенно все равно, типа, у тебя зарплата уже растет, и как бы твое net amount тоже растет, да.
Да, ну я как бы со своей стороны хотел сказать то, что как бы хоть и есть такие предубеждения, то, что в Скандинавии платятся довольно-таки большие налоги, если бы я в Польше работал уже будучи старше 26 лет, я бы, наверное, платил примерно те же самые налоги, поэтому ребята, которые хотят переехать куда-нибудь в Скандинавию, не бойтесь и переезжайте смело, потому что вы не будете переплачивать налоги, и вы знаете, по крайней мере, то, что эти налоги идут на хорошую инфраструктуру и на хорошее здравоохранение.
Да, я теж жалілася, що в мене знялися податок за забруднення води, і я написала своєму другу, що ну і ще й за воду, ми платимо за воду, ми платимо ще й за забруднення води. І мені друг на це відповів, але ти при цьому можеш відкрити кран і налити собі води з-під крану і попити води, тому не жалійся, в Україні ми такого зробити не можемо. Тому в цілому, так, хотіла сказати, що ми платимо там ці податки, але вони йдуть, ну, ти розумієш, на що вони йдуть, ти розумієш, що...
На добре діло.
Да, що в тебе рівень життя при цьому, ну, співвідносно росте з податками. Ось. Наступна тема, така дуже важлива і велика. Оль, давай.
Да, Артём, розкажи, пожалуйста, про жильё, потому что у меня в Лондоне с этим была огромная проблема. Я когда переезжала, я вообще не могла найти до того момента, когда сюда переехала. Вот, расскажи, где ты искал и вообще, каково это?
Да, собственно, для меня это была очень большая тема при переезде. И найдя работу в Копенгагене, я тоже хотел найти себе жильё в Копенгагене. Но просто посмотрев, сколько стоит снять квартиру в Копенгагене, а также сколько нужно заплатить изначально, заезжая в квартиру, а это от 3 до 6 месяцев месячной оплаты в депозит, и так, также нужно заплатить около 2 или 3 месяцев предоплаты, это выходило в большую копеечку, и у меня просто не было столько денег при переезде. Поэтому я начал смотреть в Мальмо, начал смотреть в Швеции, потому что, во-первых, квартиры дешевле, и, во-вторых, они не требуют депозита за 3 или 6 месяцев. Они требуют в основном либо месяц, либо 2 месяца депозита. И даже живя уже здесь 6 месяцев, переезжая на новую квартиру, я все равно смотрел квартиру в Швеции, потому что за те же самые деньги я могу себе позволить гораздо больше в Швеции.
А как вообще, требуют там типа какие-то референсы или нет?
Да, здесь есть такая система, то что они тебя могут попросить какие-то референсы либо с работы, либо от каких-то своих друзей, либо лучше всего, конечно же, иметь референсы своего предыдущего хозяина квартиры. У нас при первом переезде, естественно, такого референса не было, поэтому мы просто искали референсы от друзей, либо от предыдущего работодателя.
А ще таке питання, ну, приблизно скільки коштує от зняти там двохкімнатну квартиру в Швеції і в Данії, яка різниця в ціні між цими квартирами?
Да, как бы здесь я не могу сказать именно точно, какой процент, но я могу сказать, что живя в трехкомнатной квартире, в предыдущей квартире, я смотрел примерно с таким же бюджетом квартиры в Копенгагене, но уже двухкомнатные, просто чтобы, как бы, окей, если я обнижаю количество комнат, и если я могу платить столько же, окей, я могу это потянуть. Но, к сожалению, за те же самые деньги, за которые я могу снять в Швеции себе трехкомнатную квартиру, я не могу себе снять двухкомнатную квартиру в Копенгагене. Я мог себе позволить только снять лофт, насколько я помню. И при том, почти все квартиры в Копенгагене, они идут неумеблированные. То есть всю мебель покупать нужно самому в Швеции. Я бы сказал, что в 80% случаев у тебя уже будет какая-либо мебель в квартире.
А вот еще интересно... При подписании вот контракта и так далее, ты оплачиваешь деньги только своему лендлорду, и он потом покрывает все счета и так далее, либо же это все делается отдельно с твоей стороны?
Да, здесь как бы может быть по-разному. Не могу говорить за Данию, потому что никогда не снимал там квартиру и не совсем знаю, как там это происходит, но в Швеции в основном это все прописано в договоре, и все зависит от того, как твой хозяин квартиры распорядиться этим всем. То есть в предыдущей квартире, например, мы платили 1500 евро, и это было все, что нам нужно было платить. Нам не нужно было переживать ни за свет, ни за воду, ни за что. То есть только если мы, например, перейдем какой-то лимит. В этой же новой квартире у нас идет так, что вода уже включена в счет, и какие-то счета, которые идут, допустим, от ассоциации дома, они тоже уже все оплачены в месячном счете, так скажем, но за свет хозяин решил то, что мы будем платить отдельно из-за ситуации, в принципе, в Европе и из-за того, что цены меняются регулярно, и он не хотел просто остаться в той ситуации, где ему нужно было бы переплачивать, так скажем, за свет, а мы платили бы ту же самую сумму помесячно.
А вообще долго тебе заняло найти жилье или нет? Вот уже, например, второе жилье, когда ты находился там.
Да, как бы здесь нам очень сильно повезло, потому что это была единственная квартира, которую я написал, единственная квартира, которую мы посмотрели, и мы просто очень сильно понравились хозяевам, поэтому нас сразу же взяли. Но вообще, в принципе, слушая друзей и просто коллег по работе, особенно тех, которые живут в Копенгагене, искать жилье очень сложно из-за большого спроса. Потому что, например, в Копенгагене просто неимоверный спрос и очень малое количество жилья. И я слышал от людей, что они спокойно ищут 3 месяца жилье, 4 месяца жилье. И то есть как бы мы даже не говорим просто про хорошую цену за однушку-двушку, а люди просто вот, когда они, ну, молодые люди живут сами, и они ищут себе просто комнату. И что даже комнату им приходится искать гораздо дольше, чем в любой другой стране в Евросоюзе, я бы сказал.
Ну, тобто людям, які там планують переїхати в Данію, то їм потрібно, від, по-перше, відкласти нормальну таку суму грошей, правильно? Тобто в районі 7 тисяч, правильно, десь виходить, для того, щоб просто елементарно в'їхати в квартиру. І плюс треба починати пошук дуже заздалегідь, а краще взагалі, ну, якби, можливо, починати з якогось короткострокового, знову ж таки, житла для того, щоб знайти собі нормальну квартиру. І, можливо, такий тіп від Артема – починати жити в Швеції і потім потрошки переїжджати в Копенгаген. Ось.
Да, я бы здесь сказал то, что при любом переезде, даже не говорю про Скандинавию, нужно брать денег даже больше, чем тебе кажется то, что ты потратишь. Потому что единственное, чему я научился за время этого переезда, то, что я довольно-таки плохо рассчитал свои финансы. То есть я думал, что мне хватит денег, и мне в итоге их хватило, но это было очень впритык. Mm-hmm. И как бы я себя намного лучше бы чувствовал, если бы я отложил хотя бы в полтора раза больше, чем то, что я отложил. И как бы как не кажется то, что вам хватает денег, на месте это все выглядит по-другому. Mm-hmm. И поэтому, чтобы сохранить свои нервные клетки, я советую все-таки откладывать побольше денег переездом и также просчитывать все на несколько месяцев вперед и давать себе больше времени mm-hmm. на поиск квартиры, на поиск работы.
Перед самим переездом ты вообще, у тебя были там друзья или кто-то, у кого ты узнавал вообще стоимость жизни там, жил вообще, путешествовали туда раньше, или вот как людям просто, где взять вот эту вот информацию? Понятное дело, что она пошла с нашего подкаста, вот, но если нас кто не слушает, где это можно найти?
Да, как бы тут в моем случае у меня не было никаких друзей здесь, я только мог узнавать информацию от HR-а своей компании, то есть, например, если я с ними подписал уже договор до того, как я переехал, я могу их спросить, да, то есть я, например, переезжаю, я смотрю на квартиры однушки, например, какие вы сайты можете посоветовать, чтобы смотреть эти квартиры, на что стоит обращать внимание, как не попасть на скам, что нужно иметь в виду при подписании контракта, то есть такие вещи спокойно можно спрашивать у HR своей компании, если вы изначально имеете контракт и переезжаете, уже имея контракт. Если у вас нету такой возможности, то всегда есть группы. И есть даже группы, например, экспаты в таком-то городе, либо в такой-то стране, или англоговорящие в такой-то стране. Есть даже очень много групп русскоговорящих, украиноговорящих. То есть в Дании, например, довольно-таки большая группа нашей в Копенгагене, если я правильно это сказал по-украински, и то есть там около 40 тысяч людей, я думаю, то есть это украинская группа. И да, можно у всех попросить даже помощи.
Ну, в общем, ті нещасні люди, які не дивляться наш підкаст, повинні гуглити і шукати групи в Фейсбуці.
Да.
Чудово. Мені здається, що ми в цілому покрили дуже багато тем сьогодні. У нас є такі фінальні питання. Перше фінальне питання. Як би ти трьома словами описав Швецію? І давай ще трьома словами Данію.
Давайте. Я думаю, що їх багато чого об'єднує, але про Швецию я бы сказал, первое – это оптимизм, то есть все здесь улыбчивые, все настроены на позитив. Второе – это практичность, потому что Швеция – это, в принципе, страна, из которой произошла IKEA, и они очень ценят практичность перед, например, тем, как что-то выглядит. И третья вещь, я бы это сказал, спорт. То есть активность – это то, что заложено, я думаю, в их крови. Они любят кататься на лыжах, ездить на велосипедах, бегать, заниматься спортом. Поэтому я думаю, то, что это очень хорошо их описывает. А в Дании первое, я бы сказал о людях. То, что люди, хоть они и позитивные, но если ты хочешь вбиться в их круг, то они довольно замкнутые. То есть они в этом плане относятся немного замкнуто к иностранцам, потому что у них есть свои такие круги датчан. Поэтому первое, что про Данию могу сказать, это замкнутость. Второе, что я могу сказать, это язык, потому что датский язык очень своеобразный и очень странный, и очень смешно звучит, как будто кто-то вложил себе картошку в рот и пытается с ней говорить. И третья вещь — это вода. Потому что совсем везде ты окружен водой, наверное, в принципе, так же, как и в Нидерландах.
Класс.
Класс. Супер. Тогда второй вопрос будет, зачем ты больше всего скучаешь из дома?
Из дома больше всего скучаю, конечно же, по семье, потому что моя семья осталась в Беларуси, даже когда я жил в Польше, то есть у меня никого из членов семьи не было рядом. Но теперь, переехав еще в Швецию, то есть моя вторая семья, как я их называю, это мои друзья, они все остались в Польше. И это, наверное, самые главные две вещи, по которым я скучаю, это друзья и семья.
И останнє питання. Чи залишився ти жити в Швеції назавжди?
Чудай.
Я бы хотел, но Швеция, да, Швеция, к сожалению, это, наверное, не совсем то, где я себя вижу в будущем. Mm-hmm. И я все-таки в будущем вижу себя в Дании, потому что эта страна, мне кажется, она намного ближе ко всему остальному миру, mm-hmm. скажем, к Европе, даже просто чтобы вылететь куда-то намного ближе и лететь из Копенгагена, чем из того же Стокгольма. И просто менталитет и, наверное, то, как они живут, мне более близко. И уровень жизни мне более нравится в Дании, нежели в Швеции.
Клас. Дякую тобі велико за сьогоднішній випуск. Мені здається, що нашим слухачам дуже-дуже сподобається слухати це. Я сама кайфанула під час цього запису. Ось, тому підписуйтесь на нас, слухайте нас на різних платформах. Ми вже є в
Ютубе, в очень большом количестве аудиоплатформ, Spotify, Google Podcast, что там у нас еще есть?
Apple Podcast.
А также, если вам интересно следить за жизнью Артема, у него очень классный эстетичный контент, и он очень много показывает о жизни в Швеции и Дании, я оставлю ссылочку в описании нашего эпизода.
Спасибо большое, спасибо за приглашение, я был очень рад пообщаться.
Да. Окей, ребят, спасибо большое за прослушивание, и пока-пока!
Выключаем,
вышло.
2 часа.